Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. После выпуска новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Российско-украинский газовый конфликт по-прежнему далек от завершения. В Шалинском районе Чечни ликвидирована база боевиков. В Туле восстановлено вещание независимой телекомпании «Плюс 12». Правительство России готово помочь Украине в решении газовой проблемы и предоставить для этого кредиты, заявил премьер-министр России Михаил Фродков. Ранее «Газпром» отверг предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. Российский газовый концерн подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину 1 января в 10 часов утра по московскому времени, если контракт не будет подписан. Украина, в свою очередь, может пересмотреть стоимость аренды объектов Черноморского флота России в Крыму в случае повышения цены на российский газ, заявил премьер-министр Украины Юрий Ихануров в интервью частной радиостанции «Эра». Он сказал также, что в ходе переговоров в Москве в четверг между представителями «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» россияне отклонили все 12 пунктов предложения украинской стороны и выдвинули свой вариант соглашения на 2006 год. Подробностей Ихануров не сообщил. «Газпром» планирует с нового года продавать газ Украине по цене $230 за 1000 кубометров, с которой Киев не согласен, говорит президент Украины Виктор Ющенко.
Объективная цена российского газа на украинском рынке сегодня от 75 до $80. Наша цель – достигнуть соглашения о переходном периоде, наиболее вероятно, трехгодичном.
Это был Виктор Ющенко. В Шалинском районе Чечни в бою убиты 2 маджахеда, ранены 3 российских военнослужащих. Подробнее об этих и других происшествиях в республике рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
Две тисяления Автулы, сотрудники антитеррористического центра республики, ликвидировали базу маджахедов, рассчитанную для отоживания 25 человек. Охранявшие базу 2 маджахедов убиты в ходе перестрелки. Со стороны военных погибших нет, ранены 3 солдат контрактной службы. В заводском районном суде в городе Грозном предъявлено обвинение в участии в диверсионных нападениях на российских военнослужащих в Чечне, маджахеду Исе Дамаеву, задержанному в Сатольском районе. Дамаев, по официальной версии, входил в подразделение полевого командира Доки Умарова. Задержанному грозит 12 лет тюремного заключения. При пересечении административной границы Чечни и Дагестана арестованы 2 жителей райцентра Гудермес, в рюкзаках которых обнаружены самодельные взрывные устройства и более 5 килограммов тротила, а также 20 электродетонаторов. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чечня.
Радио Свобода. Новости.
В России в новогоднюю ночь будут дежурить около 300 тысяч сотрудников милиции, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Чекалин. По его словам, основное внимание будет уделено местам массовых гуляний. Сотрудникам милиции рекомендовано в праздничную ночь лояльно относиться к нетрезвым людям. В Туле восстановлено кабельное вещание независимой телекомпании «Бизнесград», которая выходит в эфир под логотипом «Плюс 12». Отключение произошло в четверг. В руководстве телекомпании утверждают, что это случилось сразу после того, как владельцы канала отказались продать его чиновникам местной администрации. Директор телеканала Андрей Столяров заявил в интервью «Радио Свобода».
Я полагаю, что все эти действия направлены только на одно. Власти не нравится вообще наличие существования в городе Туле телеканал «Плюс 12», независимого, критичного. Поэтому все действия направлены на то, чтобы тем или иным способом от нас избавиться.
Говорил директор телеканала «Плюс 12». В Багдаде в результате 2 взрывов по меньшей мере 5 человек погибли и 23 получили ранения. В течение нескольких минут в центре иракской столицы взорвались заминированная машина и минометный снаряд. Польская военная авиация в рамках союзнических обязательств НАТО приняла от США миссию охраны воздушного пространства стран Балтии, рассказывает Алексей Диковицкий.
Эстония, Латвия и Литва, вступившие в НАТО в 2004 году, не имеют достаточного количества собственных боевых машин, поэтому их воздушное пространство по очереди охраняли ВВС других государств-членов Альянса – Бельгии, Германии и США, а теперь эта миссия впервые доверена государству, входившему ранее в Варшавский блок. Еще до вылета на базу в Литве 4 МиГов-29 польских ВВС в Польше много говорилось о возможных действиях пилотов в случае нарушения воздушного пространства прибалтов – российскими самолетами.
Мы сами не децидуем о том, когда стартуем.
Мы не решаем, как поступить в случае нарушения воздушного пространства. Это зависит от командования НАТО. Мы будем выполнять приказ, заявил один из польских пилотов. Специалисты отмечают, что нарушение воздушного пространства прибалтов самолетами ВВС России вовсе не редкость, поэтому нельзя исключить, что подобные инциденты будут иметь место и во время трехмесячной миссии поляков. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Бельгия намерена в качестве председателя ОБСЕ способствовать урегулированию конфликтов в ряде регионов бывшего Советского Союза. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу Министерством иностранных дел Бельгии. С 1 января эта страна будет новым председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Среди регионов, нормализация обстановки в которых, по мнению Брюсселя, ОБСЕ должна уделить особое внимание, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах и Приднестровье. В большинстве стран Европы сохраняется снежная и морозная погода. В Великобритании, по наблюдениям синоптиков, нынешний декабрь самый холодный за 10 лет. В Польше за последние дни зарегистрировано 22 случая смерти от переохлаждения, большинство замерзших бездомные. Во Франции по меньшей мере 4 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, вызванных гололедом. В Венгрии из-за сильного снегопада на шоссе Будапешт-Вена столкнулись около 60 автомашин. Движение на трассе было перекрыто. В Турции в ряде областей отмечены рекордно низкие температуры – до 34 градусов мороза. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях. Российско-украинский газовый конфликт по-прежнему далек от завершения. В Шалинском районе Чечни ликвидирована база боевиков.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Сегодняшняя передача музыкальная. В этом выпуске авторы и гости «Поверх барьеров» рассказывают о любимых пластинках и либо представляют музыку, которая им по душе, либо сами поют. С недавних пор поэт-авангардист Лев Рубинштейн выступает в необычном для себя амплуа. Поет песни 40-х-50-х годов.
Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет за поля, за ворота, то обратно вернется опять. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать.
Понятно, что отношение мое к этим песням не раз с течением жизни менялось. В раннем детстве, понятно, они были чем-то единственным, и уже просто поэтому не подлежащим никакому сомнению. Мир тогда был цельным и плотным, и не предполагал даже намека на существование каких-либо альтернатив. Вот, а потом начались, что называется, альтернативные 60-е годы, и вот та духовная десталинизация этих лет, она прокатилась и по этому заветному репертуару тоже. И эти песни оказались вдруг резко тоталитарными, такими сугубо советскими, и даже стали казаться лживыми, то есть песнями злобных тупых стариков, которые ностальгируют по сталинскому монолитному величию. И тогда в ход пошли уже песни старшего брата, там про какой-нибудь дым костра, или Надю Наденьку, или про Ванинский порт. Вот, а потом в дело пошла всякая приблотненная романтика и такой квази-фольклор вроде «Люба, братцы, Люба» или еще там чего-то. Но вот те самые песни из детства, они не забылись, потому что забыться они не могли. И даже не в том дело, что вне всяких победных торжеств и юбилеев их всякие кобзоны распевали. Это как раз прошло незамеченным. Но песни через какое-то время непонятным, но естественным образом вошли и на каких-то новых основаниях, косвенно связанных с практикой там соцарта и прочих новейших эстетических движений, снова вернулись за наш общий стол. Ну, уже это произошло примерно в перестройку. Они вернулись обновленными и удивительно похорошевшими.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Вот эту тенденцию, которую мы, вот мне кажется, в моей компании, в моем кругу уловили первую, ее быстренько подхватили всякие такие попсовые люди со своими старыми песнями о главном. И даже эти самые старые песни кто-то из нервных людей счел такой приметой каких-то реваншистских или реставраторских поползновений. Это, конечно, глупость, какие там поползновения. Просто обычная бездумная конъюнктура. Но было все же противно. Вот противно, как всегда, бывает противно, когда что-то такое вот твое заветное, да, не просто воруют, но еще и как-то до неузнаваемости извращают.
Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо, за счастье народное боются отряды рабочих бойцов. Далека ты, путь дорога, выйди, милая, встречай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай.
Мы эти песни все равно пели, потому что не собирались их, что называется, отдавать в чужие руки. Мы их и поем. Вот. И думаю, что будем петь их и дальше. Тем более, что они окончательно очистились от такого деформирующего исторического контекста. И никакой уже соцарт, и никакой постмодерн уже не нужны для их оправдания. Да и самого оправдания уже давно никакого не нужно.
Где ж ты, мой сад, вешняя краса? Где же ты, подружка, яблонька моя? Я знаю, родная, ты ждешь меня, хорошая моя, я знаю.
Меня, кстати, недавно спросили, не кажется ли мне, что столь душевное и любовное распевание этих песен – знак ностальгии там, по каким-то советским временам. И я даже не стал отвечать на этот вопрос, потому что полагаю, что человек с моей биографией, там, с моим социальным, чувственным и каким угодно опытом, с моей авторской репутацией, это уж такой, какая есть, может позволить себе на этот вопрос вовсе не отвечать.
Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
Поэт-авангардист и исполнитель советских песен Лев Рубинштейн. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Это голос Марины Домашенко, одной из самых успешных в мире российских меццо-сопрано. Она пела на лучших оперных сценах Нью-Йорка, Вероны, Парижа, Берлина, Сан-Франциско. Пела на Красной площади с Пласидо Доминго, а Филадельфийская опера удостоила ее звания оперной дивы. Марина, у вас есть любимые пластинки, компакт-диски с записями вашего голоса, других музыкантов?
С детства меня всегда окружали вот эти вот черные виниловые диски. И совсем недавно я, когда разбирала эти старые пластинки, я увидела огромное количество редчайших экземпляров. И в том числе это были не только классические пластинки, но и, например, одна из пластинок Эдит Пиаф. Не знаю почему, но я ее слушала в 5-летнем, 6-летнем возрасте. И эта музыка на меня так подействовала, что я не знаю, начала ли я петь уже тогда, но, по крайней мере, вот эта страсть, с которой звучала эта музыка, она, конечно же, повлияла на какие-то вот струны в моей душе. И потом, когда я уже позже начала петь, эти пластинки, они меня сопровождали практически всегда.
Марина, какие бы компакт-диски или диски вы взяли бы с собой на необитаемый остров?
О, какой вопрос вы мне задаете. Я бы взяла с собой Рахманинова второй концерт для фортепиано с оркестром в исполнении Рихтера. Я бы взяла с собой, безусловно, Марию Каллас. Я бы взяла с собой свою любимую Эдит Пиаф и какую-то симфоническую музыку. Вокалистов я бы больше не брала.
С кем из певцов-вокалистов прошлого и настоящего вы мечтали бы спеть?
Энрике Карузо, наверное, с ним. Наверное, с ним очень яркий. Вот итальянские тенора способны зажечь любое сердце, и поэтому я бы мечтала прикоснуться к этим голосам.
Вы говорите, что вы хотели бы, мечтали бы петь тенорами. Почему вы пренебрегаете басом?
Просто так уж сложилось, что короли голосовые, короли на сцене — это тенора. И мне просто повезло с тенорами современности, с замечательными, и с Пласидо Доминго попеть. В общем, для меня это тоже было потрясение. Я надеюсь, что мы еще вместе с ним поработаем на Самсоне и Далиле дальше в Метрополитен Опера.
Теноров обычно любят романтические натуры, но все-таки я возвращаюсь к басу, например, Федор Шаляпин.
Ну да, но он настолько был самодостаточен на сцене, что, мне кажется, ему вообще никто около и никто рядом с ним. Просто там невозможно рядом с таким титаном остаться равноценным абсолютно, потому что он это явление, и я не знаю, каково было его партнером. Я думаю, что это великое счастье, но это и великая печаль для партнеров, потому что каким бы ни был великим певец, стоящий рядом с Шаляпиным, он все равно бы проиграл.
Опера — жанр драматический, а часто даже трагический, и, как правило, певицы и певцы, которые поют в операх, на сцене выглядят очень драматично. Вот этот драматичный образ, он не висит над вами, он не мешает вам жить вот, повседневной жизнью.
Само пение, могу вам сказать, что оно пронизывает всю жизнь. И невозможно, захлопнув двери сцены, скажем так, уйти от этого или избавиться от этого. Но образ драматический, от него можно отстраниться. Ну, я не знаю, для меня это как, вот знаете, надеваете платье. Перед сценой я надеваю этот образ на себя. И я знаю, какие у меня должны быть ощущения. Я эти ощущения в состоянии вызвать в себе. Для того, чтобы заиграть, потому что адреналин, который нужно собрать в себе, он очень велик. И чтобы донести все это публике, это нужно обладать большой определенной силой. И вот эти силы нужно собрать перед началом спектакля. После спектакля сил уже никаких не остается. И просто снимаешь вот это вот любимое платье Кармен или Далилы и оставляешь его до следующего раза. Я так благодарна судьбе, что мне приходится переживать и жизнь бедной цыганки, и жизнь царицы египетской.
Какой образ вы предпочитаете, царицы или цыганки?
Ой, я настолько изменчива по своему характеру, потому что я все-таки близнец. Мне очень нравится сегодня петь цыганку, а завтра царицу.
Ваши героини, ваши персонажи живут очень интенсивной личной жизнью. А ваша личная жизнь как-то связана с музыкой, с оперой, со сценой?
Ну, так получилось, что нас с моим мужем свел Петр Ильич Чайковский. В 1997 году Вениамин Смехов ставил в Пражской опере «Пиковую даму». Приехал Евгений Колобов. И я тоже пришла на одну из репетиций, потому что мне было просто интересно. Огромное количество наших российских музыкантов и певцов там участвовало. И так получилось, что мы встретились с моим мужем просто во время увертюры. Вот эти звуки «Пиковой дамы», они теперь преследуют, наверное, нас всю нашу жизнь. Я не знаю, со знаком плюс ли, со знаком минус ли, но я думаю, что пока что мы очень довольны друг другом и счастливы. И я надеюсь, что «Пиковая дама» нас, к счастью, свела.
Меццо-сопрано Марина Домашенко в «Поверх барьеров». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске гости и авторы «Поверх барьеров» представляют свои любимые пластинки. В «Поверх барьеров» поэт Дмитрий Александрович Пригов.
Утомленное солнце нежно с морем прощалось, а в этот час ты призналась, что нет любви. Та-ра-ра-там, па-па-пам, пам-пам.
Мне немного взгрустнуло, без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои.
Это, пожалуй, первое мое детское воспоминание, длительное, не выхваченное куском, таким вспышкой, а продолжительная картина. Послевоенное лето, вечер, очевидно, праздничный или воскресный день, пыльный такой московский дворик, дома двухэтажные, небольшие, барачного типа, выносится табуретка на улице, ставится на нее черный-черный граммофон, с такой головкой вертящейся, сбоку у него, значит, два таких ящичка карманных, один для использованных иголочек, другой для новых, и дворовые танцы под патефон. Маленьким детям дозволялось стоять рядом. Мне, поскольку патефон был одного человека из нашей квартиры, мне дозволялось вертеть ручку. Завод-то был механический. И вот, значит, лились эти замечательные послевоенные песни. Это были военные песни, потом это были какие-то трофейные. Запомнилось какое-то совершенно необыкновенное сладостное звучание теноровое. Сейчас так уже не поют. Ни Бачелли, ни Басков так сладостно петь не могут. Это Виноградов, какие-то немецкие тенора, чуть позже. Позже Нечаев пел таким же сладостным голосом. И, значит, пары танцуют, какая-то такая суммарная картина, изображающая военный быт, что-то вроде, знаете, место встречи изменить нельзя, если выбросить криминальную часть, а бытовую оставить. Естественно, какой-то инвалид должен присутствовать. И вот заводится эта пластинка, я кручу ручку, и начинают двигаться пары. Я уже как бы таким своим просыпающим сознанием чувствую какой-то род странного влечения, мне непонятного, но чувствуемого. Ну, там бабки, конечно, топочут, пыль подымая в шлепанцах домашних. Все же выходят тут же во двор, это же домашняя, общедомашняя жизнь. И вот эта первая картина такая долгая, длительная, которая не случайно, знаете, так бывает воспоминание совсем раннего детства, то лицо там мамы, то еще, а вот такая продолжительная картина, и самое интересное, она отвалилась сразу, и как бы нету ни в нее входа, ни выхода, она как бы самодельная картина. И вот это «Утомленное солнце», и это вот тональность этой картины. Вот это тенор, это пыль, это действительно полуутомленное солнце, потому что к вечеру все садящееся за невысокие дома, какие деревья такие пыльные, и люди танцуют, и я вот гляжу на этот черный блестящий лаковый диск. 46-47 год.
Это вы совсем кроха, это вам лет 6.
6 лет, да.
7. Все эти песни и все эти тенора поют о любви. Знаете, мы так редко, может быть, говорим о детской эротике, о восприятии эротики и любви детьми. Вот сейчас уже зрелый человек, зрелый поэт, оглядываясь на свое детство и на утомленное солнце, что самое главное вам кажется вот в эротическом восприятии мира ребенком?
Это неожиданные моменты разлитой сладости. Вот такой непонятный, захватывающий и почти цепенящий тело, но без каких-то конкретных, ну, уже взрослых таких эротических коннотаций, но, несомненно, захватывающий и как-то совершенно отключающий сознание. Вот это, я помню, такое пропадание в этой сладости.
Утомленное солнце нежно с морем прощалось, а в этот час ты призналась, что нет любви.
Поэт Дмитрий Александрович Пригов в разделе «Мои любимые пластинки» аккомпанировал поэту Гидон Кремер.
Следующая картина тоже из детства, но позже. Это мне уже лет, скажем, 9-10. Коммунальная квартира, ну, вы представляете, что это такое. Я выхожу обычно на кухню, и мой такой высокий, дородный сосед, авиационный инженер, очень добродушный, почему-то всегда меня встречает таким: «Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой». Не понимая, почему он ко мне обращает, и не очень понимая вот этот грузинский акцент воспроизведения этой знаменитой арии, потом, позже реконструируя, я так мог себе представить, может быть, это такое бессознательное отражение грузинского акцента Сталина. Но, очевидно, это как-то на меня повлияло, потому что уже лет 14 я купил набор долгоиграющих пластинок с «Пиковой дамой», и с тех пор это стала любимая моя опера. И там совершенно потрясающее первое вот исполнение Нелепа, которое лучше Герман какого-либо я за свою жизнь слышал. Я докрутил до полнейшего шипа эти пластинки, и еще позже вышел фильм «Пиковая дама», опера, экранизация, где тоже замечательный Герман, Зураб Анджапаридзе, и вдруг я слышу знакомые мне с детства, ну, не столь явно акцентированно, тоже «Прости, небесное». Вот это грузинский акцент, и я думаю, как это мой сосед мог, так сказать, правически воспроизвести вот эти полугрузинские интонации замечательного грузинского тенора. И, значит, с тех пор у меня вот это грузинское небесное сознание, как бы я даже, когда сам произношу слова этой арии, не могу избавиться. Потом я обнаружил, что среди моих друзей, среди которых огромное количество поклонников оперы и классической музыки, «Пиковая дама» — одна из самых любимых произведений, и знает почти наизусть. Я вот вспоминаю, я зашел на верхотуру в мастерскую Кабакова еще до всех этих событий, переездов, уездов, перестроек, и мы вдохновенно, с каким-то совершенно неистовством, часа два исполняли наизусть «Пиковую даму», включая все эти хоры, там инструментальные, женские партии, мужские. Что в ней было, почему она так заворожило вот именно людей моего поколения, я-то могу объяснить, потому что этот мой замечательный такой добродушный сосед внедрил в меня это «Прости, небесное создание». Но неужели у каждого в жизни был вот такой сосед?
«Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой. Прости,
Дмитрий, вы не только поэт, вы и музыкант. Если бы вы записывали компакт-диск или пластинку, вот какое свое музыкальное или полумузыкальное произведение вы бы записали?
Я, мое самое любимое, это личное мое, это исполнение первых строк Евгения Онегина на буддийский манер. Ну, я думаю, текст Евгения Онегина всем известен, не надо его напоминать. Это вторая строфа, почему-то все считают, что она первая, на самом деле она вторая, мой дядя самых частых. Ну, это звучит очень...
Дмитрий, спасибо большое. На правах ведущего передачи я хочу представить свою любимую пластинку, одну из любимых.
Может быть, она вас тоже заинтересует. Это народная монгольская песня о молодой каурой лошадке.
Поверх барьеров поэт Дмитрий Александрович Пригов. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Прошедший год был, безусловно, трудным, дерганым, рваным каким-то.
В 30-40 городах были очень большие волнения. Впервые за последние 10 лет народ убедился в том, что он что-то может.
Российские интеллектуалы вспоминают главные события 2005 года.
Главное событие был взрыв в Лондоне. Лондон казался такой культурной нормой. И оказалось, что здесь все очень плохо.
31 декабря в 19:23 часа на «Волнах свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Правительство России готово помочь Украине в решении газовой проблемы и предоставить для этого кредиты, заявил премьер-министр России Михаил Фродков. Ранее «Газпром» отверг предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. Министры энергетики стран Евросоюза проведут 4 января экстренную встречу. В Европе опасаются, что конфликт Москвы и Киева вокруг поставок газа может дезорганизовать газовый транзит из России в европейские страны через украинскую территорию. В Шалинском районе Чечни усиление Автуры ликвидирована база боевиков. В перестрелке убиты 2 маджахеда, ранены 3 военнослужащих. В России в новогоднюю ночь будут дежурить около 300 тысяч сотрудников милиции, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Чекалин. Милиционерам рекомендовано в праздничную ночь лояльно относиться к нетрезвым людям. В Каире, по уточненным данным, в результате операции египетской полиции погибли 20 беженцев из Судана. Полицейские пытались ликвидировать палаточный лагерь в городском парке, где обосновались беженцы. Власти возложили ответственность за жертвы на лидеров иммигрантов. В Багдаде в результате 2 взрывов по меньшей мере 5 человек погибли и 23 получили ранения. В центре иракской столицы взорвались заминированная машина и минометный снаряд. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Киргизии не депортировать в Узбекистан 5 беженцев из Андижана. Бельгия намерена в качестве председателя ОБСЕ, каковым она становится с 1 января, способствовать урегулированию конфликтов в ряде регионов бывшего Советского Союза.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. В этом выпуске гости и авторы «Поверх барьеров» рассказывают о своих любимых пластинках. Коллега Андрей Шарый.
Свою любимую пластинку я полюбил еще до того, как я ее послушал. Это был конец 70-х годов, я думаю, это был год 77-й, наверное. Мне было 13 лет, и я играл в футбол в школьном дворе. Рядом на пригорке сидела группа подростков постарше, они сидели с сигаретами и были такие модные по тем временам. На нас, конечно, никакого внимания не обращали. И вдруг со стороны школы появилась фигура, это был один из неформальных лидеров, как сейчас говорят, этой группы, довольно известный у нас во дворе фарцовщик. Он был страшно модно по тем временам одет, в джинсах, в кожаной куртке, и над головой он нес мою любимую пластинку. И он ее так выгибал, я помню до сих пор это, он так ее выгибал, гнул этот диск до такой степени, что мне казалось, прям в пакете, что он сейчас хрустнет и лопнет. И на конверте была призма. В эту призму врезался белый луч, и из призмы он выходил уже всех цветов радуги. Это был диск группы Pink Floyd под названием «Темная сторона Луны». Я знал о том, что существует такая группа, и знал о том, что существует такой диск. Более того, у меня была запись, у нас в школе это называлось «Первая копия». Это когда кому-то удастся получить откуда-то, тогда не было еще кассетных магнитофонов, у всех были какие-то бобины, у меня был магнитофон «Комета», совершенно невероятно ужасный. Вот, у меня была первая копия записи, это был предмет большой гордости, и во мне все просто оборвалось. Я помню, как я смотрел на этого парня, я понимал, что никогда и никогда у меня этого диска не будет. Он стоил 60 рублей. По тем временам деньги, как вы понимаете, солидные, и вся вот эта группа подростков, сидевшая рядом с нами, они бурно его приветствовали, и я осмелился, потный, весь грязный, подошел, попросил, чтобы он мне дал подержать хотя бы этот диск. Он с такой снисходительной улыбкой протянул мне этот конверт, и я никогда не забуду этого своего состояния. Это невероятная зависть просто. Это новый московский квартал конца 70-х годов. Это обычные мальчики из обычных советских семей. Но у кого-то что-то было. У меня был одноклассник, у которого папа работал во внешпосылторге. Хороший очень парень, Витя. У него был взрослый брат. У брата был магнитофон «Ухер». Он был такой совершенно не советский. У него оси для бобин вынесены были к самым углам коробки самого магнитофона. Он был такой стоячий, вертикальный. И вот у этого брата Толика мы переписывали какие-то записи. На вершине всей этой пирамиды стоял Pink Floyd для нас. Это была абсолютно группа номер один. И я помню, как летом 80-го года я был в пионерском лагере в Краснодарском крае, и мы ночью записывали с турецкого радио почему-то. Очень плохого качества. Мы записывали куски из только что вышедшей тогда «Стены». Мы знали о том, что такой двойник существует, но получить это все было совершенно невозможно. Потом, когда мы вернулись с этими записями, то удалось достать тексты песен «Стены». И не было же ксероксов, все было запрещено, поэтому кто-то достал конверт и удалось перефотографировать с фотоувеличителем. И у нас были фотографии черно-белые, на которых были тексты песен. А поскольку я лучше всех знал английский в классе, то я все это пытался переводить. Anybody out there? Is there anybody out there? Я не занимался фарцовкой, конечно же, профессиональной. Не было ни денег, да и страшно было, но в старших классах школы уже это все дело появлялось. Мне лучше всего знакомы два толчка московских того времени. Это туалет в ГУМе на второй линии и телефонные будки возле магазина «Мелодия» на Арбате. Диски фирмы «Мелодия» стоили рубль 40 или 2,15. Это была страшная дрянь, они никогда ничего хорошего не выпускали, а то, что выпускали, по какому-то совершенно невероятному пошлому стечению обстоятельств. То есть, скажем, «Мелодия» выпустила два диска группы «Битлз», которые были, собственно, не дисками, что у нас больше всего тогда отвращало от этого, а сбором песен с разных дисков. И никакой ценности это не представляло, потому что тогда молодежь мыслила категориями альбомов. И вот иметь сборник, это было не очень почетно, а лучше было иметь вот альбом. На «Мелодию» нечего было рассчитывать, но, в общем, в периоды безденежья на толчке это стоило 10 рублей. И вот я помню, как мы одному своему товарищу Юре Долголенко его звали, и он до сих пор один из таких видных меломанов моего поколения. Мы ездили с другим моим другом Андреем Кулаковым в «Мелодию». Денег не было совсем, мы купили ему за десятку диск группы «Manfred Mann's». Это была очень такая тоже хорошая группа, выпустила неожиданно его «Мелодия». Я помню, как я стоял на шухере, а Андрей в телефонной будке покупал и продавал этот диск, и мы попали на милицейский наряд. Как-то мы отмазались, был какой-то разговор, но, в общем, было очень холодно, это была ночь уже, и, в общем, нас отпустили, может быть, просто потому, что пожалели. Я помню, как, например, спускаешься в туалет на второй линии ГУМа, и там стоит, притулившись к стенке, парень невероятно важный, знаете, в таких высоких собачьих шапках ходили, в каких-то таких куртках, и сразу было видно, что он такой фарцовщик, и у него в руках под мышкой так небрежно пакеты после выставки 75-го года, 200 лет США, в Сокольниках она была, были такие хрустящие пакеты, которые занашивали до дыр. У меня такого не было, у меня был пакет «Мальборо», тоже откуда-то он взялся, и тоже он года два стирался, мылся для того, чтобы он не потерял свои ценности. И вот я помню, как стоит этот парень, как раз он торговал стеной, стена стоила тогда 90-110 рублей, это двойной диск был, вот так открыт уголок пакета, и ты видишь там вот эти белые кирпичики на стене, к этому было даже не подойти. Они смотрели по внешнему виду, по возрасту, и я думаю, как-то договаривались с милицией, но до таких серьезных дисков не доходили ни руки, не было и, конечно, денег никаких. В моем круге знакомых был еще один юноша, у которого папа был какой-то секретный физик, и у него было несколько дисков натуральных, родных дисков Битлз, как раз с яблочком, вот, фирмы Apple, и там еще так вытаскивался сердечник, я помню, и, в общем, вот особое удовольствие было в том, что ты вот так поигрываешь, засовываешь этот сердечник, вытаскиваешь его, слушаешь. Конечно, ценность человека тогда состояла во многом от того, что он может предложить, что он слушает. Среди моих любимых пластинок были тогда и остаются сейчас четыре группы, которые оказали вот на мой круг тогдашних подростков, сейчас уже 40-летних, сложившихся вполне мужиков, четыре группы, записи которых у нас у всех есть до сих пор все. Это Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd и Queen. Deep Purple и Pink Floyd существуют у меня не на новых вот компакт-дисках, а это все существует еще в том виде, в котором я к середине 80-х закончил сбор всех вот этих коллекций. Довольно посредственные записи, но я люблю слушать именно их, потому что каждый раз, когда я беру в руки кассету, я вспоминаю, каким образом она мне доставалась. Я вспоминаю тот день, когда я впервые увидел выгнувшийся диск, и я помню этот гитарный риф Гилмора. Та-ра-та-там, та-та-ру-рай-та-там.
Андрей Шарый о своих любимых пластинках. И еще один коллега из грузинской редакции «Радио Свобода», журналист, меломан, переводчик на грузинский язык пьесы Патрика Зюскинта «Контрабас» Бедзина Армишвили.
Несколько месяцев тому назад совершенно случайно обнаружили у меня проблемы с сердцем. Врожденный порок, который уже вот в моем возрасте начинал действовать, и мне врачи сказали, что через несколько месяцев могут возникнуть серьезные изменения. В общем, я решился на операцию. Это было очень сильное решение, одно из важных в моей жизни. И отправился я в Берлин, в центр сердечных заболеваний. Ну, саму операцию, конечно, я не помню, но когда я очнулся, вот первое, что я увидел, это была медсестра, которая через некоторое время, когда мне уже можно было, дала мне мороженое. И я, конечно, в нее влюбился, вот это очень странное чувство, я вернулся с другого света. Через три дня мне дали возможность уже привставать, и, что главное, слушать музыку. Лежал я в палате, связанный разными трубками, кабелями, электродами, как Гулливер. Лежал я в детском отделении, так как врожденные пороки относятся к детским заболеваниям. Вокруг меня были дети. Правда, в моей комнате лежал молодой человек, который буквально на глазах угасал. И, конечно, я тоже чувствовал страх. Я еще находился где-то на пороге между жизнью и смертью. Я как бы заглянул смерти в глаза. Это было очень такое сильное экзистенциальное ощущение. Лежал и слушал музыку много. Состояние у меня было полусонное. Я еще был под воздействием морфия и вообще эмоционально тоже находился в очень необычном состоянии. И мысленно меня перебросило в свое детство. Я очень ясно вспоминал египетский рельеф на стене нашей квартиры. лицо дирижера Вильгельма Фуртвенглера, которого мой отец так обожал и которого я какое-то время считал своим дедушкой, потому что мой дедушка пропал в 1937 году. И, конечно, пластинки. И в первую очередь волшебное слово «Корелли». Я довольно поздно понял, что это композитор и что это значит, но в то время это была только всего лишь пластинка. Эта музыка меня очень трогала, и почти каждый вечер я не засыпал без нее. Вспоминал я о трещине в дверях, когда я ночью видел свет, раздавались голоса моих родителей. Вспоминал о птицах, которые мне мама очень часто покупала, а потом мы их выпускали из окна. И мой дядя ворчал, что мы как миллионеры себя ведем. Перед моими глазами стоял мой отец, который слушал Баха. Стоял один в комнате с закрытыми глазами. Он часто говорил, что без Баха человек был бы пресмыкающим. Я никак не мог себе представить, как человек может превратиться в пресмыкающее. И слышал голос бабушки, когда она мне сказала, что когда она умрет, она хочет, чтобы мы сыграли Шуберт, серенаду. И я эту музыку возненавидел. Думал все время, что это потенциальная похоронная музыка. Такой список у меня самого потом возник. Уже будучи юношей, мы, друзья, иногда вот, шутя, говорили, что когда мы умрем, сыграть такую-то, такую-то музыку. Этот список очень длинный. Когда я очнулся, я заметил, что я слушал 9-ю симфонию Бетховена, в принципе, музыку, которую я не очень-то часто слушаю, это музыка моего детства. Я очнулся от того, что мне стало холодно, рубашка была мокрая. Уши были полны слез. Это был плач за прожитую жизнь, может быть. Но и был момент радости, радости встречи с новой жизнью.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске авторы и гости «Поверх барьеров» рассказывают о своих любимых пластинках. Сатирик, публицист Виктор Шендерович.
Это было в 1981 году зимой в Забайкальском военном округе, где я был таким образцово-показательным курсантом, на котором демонстрировалось, что можно сделать с солдатом по уставу, если захотеть. Существование одного такого курсанта, показательное существование на грани гибели одного такого курсанта, обеспечивало дисциплину в роте очень хорошо. Собственно говоря, методология не новая, да, не будем говорить о сегодняшних опытах российской власти. Вовсе не обязательно все РСПП сажать в тюрьму, да, достаточно там одного. Все хорошо себя ведут. Но я отвлекся. Так вот, зима 81-го года, и я вот этот самый образцово-показательный курсант, забитый, не вылезающий из нарядов, голодный, замерзший, как все, и голодный, как все, тут ничего особенного не было. Развод утренний, 7 часов, командир полка, 40 градусов минус, плюс такой ветерочек еще поддувает немножко из сопок. В общем, жизнь прекрасна. Посреди развода, среди этого окоченевшего строя, окоченевшего совершенно квадрата, вдруг исчезает командирская речь, и начинает звучать первая часть второго фортепианного концерта Рахманинова. Радист что-то перепутал, как-то закоммутировал, радио пошло. Где-то там передавали, да. Не знаю, по какому каналу, не знаю, кому сказать спасибо. Побежали тут же в этот, но он, значит, врубил и ушел. Он что-то закоммутировал и ушел завтракать. Рубка заперта. И я, стоя на плацу в Забайкальском военном округе зимой 81-го года в январе, прослушал первую часть второго концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром. Если не ошибаюсь, это та самая запись, где играл сам Рахманинов с оркестром Леопольда Стаковского. Но мне бы сошло и любое другое, но это была, видимо, та запись. И пока она играла, я почему-то согрелся. Я почему-то подумал, что вот служба закончится, а я вернусь домой, лягу на диван и прослушаю это сначала до конца, без всякого развода. Очень интересно, как советская власть давала слабину иногда в самых неожиданных местах. Как я впервые услышал Армстронга, я расскажу. Я услышал Армстронга в виде пародии, потому что это было, в общем, еще нельзя. Никакого Армстронга я не видел в глаза, по телевизору этого не было. А услышал я в «Голубом огоньке» два артиста-кукольника. Таким здоровым ватным тигром, такой был мордатый тигр, у него в руках гитара. То есть как бы это была пародия на ихнюю эстраду. И в качестве этой пародии, в исполнении этого тигра, я услышал в фонограмме, разумеется, этот голос. Так получилось, что какие-то классические образцы мы услышали именно в качестве пародии. Ну ничего, хоть так, пути Господи неисповедимы. Впервые я это для мальчика маленького, для меня это пел тигр ватный. Story, how we'll overcome, we'll understand it better by and by. Yes, by and by, when the morning comes, all the saints of God is gathering home. We'll tell the story, how we'll overcome, we'll understand it better by and by. Now we're gonna introduce the cats. Swing for you in the band. The Dukes of Dixieland getting ready to wail. Yes, little Frankie the trumpet man getting ready to
jump.
Из самых грустных впечатлений жизни недавний приезд в Россию Робертино Лоретти. Понимаете, приезжает Робертино Лоретти, это он. Выходит на сцену средних лет моего возраста, чуть-чуть за 50 дядька, и начинает петь. И это не имеет никакого отношения вообще к тому мальчику. Господь пожил там и ушел оттуда. А человек живет дальше с этим именем, с этой памятью миллионов людей. Я подумал, как это грустно. Его вершина пришлась на вот эти вот 13-14 лет. И каково жить после этого, я подумал, когда музыка тебя покинула. А была. Наверное, человеку, которому никогда не было, в каком-то смысле легче. А вот тут я подумал, какая драматическая судьба у этого миллионера.
Jamaica, Jamaica. Sotto il tuo bel cielo tropicale voglio vivere e morire. Jamaica.
Я говорил с одним ура-патриотом русским, и он себя бил в грудь и говорил, что он русский патриот. Я ему сказал, никакой ты не патриот. Он спросил, а кто патриот? Я сказал, Шендерович патриот.
Тут он умер, у микрофона должен был. Спасибо, мне приятно.
Вот. Как русский патриот, может быть, вы вспомните еще какую-нибудь историю, связанную с музыкой и вашей жизнью?
Как русский патриот, может быть, это вот как раз история про Рахманинова, да? Забавная вещь музыка. Она действительно сегодня, тут вы правы вслед за Прустом, когда я был в классе в 9-м, мне очень нравилась одна девушка, а я очень нравился ее маме, такое бывает. Они уезжали в Америку, но были при этом сионистами, это тоже бывает. Сионисты, но уезжали в Америку. Там удобнее быть сионистом немножечко. И мама, пытаясь меня приобщить, как минимум, она мне ставила, я впервые услышал сестер Берри. Schön die Kohle, siege, fein die Grüne. Weckerlach wie reute Pomeranzen. Eisterlach und Späten sich zum Tanzen. Weckerlach wie reute Pomeranzen. Eisterlach und Späten sich zum Tanzen. Слушал, открыв рот. И она говорила, нравится, я говорю, очень. Она говорит, ну, видите, вы чувствуете себя евреем. А я чувствовал себя пионером-интернационалистом. О том, что я еврей, мне сообщили одноклассники в доступной форме. Я вообще не знал. Ну, мне неинтересно было. В нашей семье это вообще никогда не имело никакого значения. Вы чувствуете, что вы еврей? Я говорю, да. Ответил я ей совершенно честно. Я только не сказал ей, что когда я слушаю Армстронга, я чувствую себя негром. Да, когда я слушаю Россини, я чувствую себя итальянцем. Потому что музыка действительно делает тебя этим человеком в значительной степени. Ты попадаешь внутрь, ты попадаешь внутрь дыхания, ты попадаешь внутрь интонации. И если ты человек недостаточно задеревенелый, то ты чувствуешь себя в этот момент этим человеком. И я думаю, что всякий интеллигентный человек, нормальный человек, просто тонкий человек, слушая сестер Берри, должен на секундочку обязательно почувствовать себя евреем.
Вы не против, если мы все почувствуем себя тоже евреями?
Сатирик, публицист Виктор Шендерович.
Очи черные, очи страстные, очи сгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, как увидел вас, я не в добрый час.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрецца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Maybe I'll still find somewhere there is peace of mind. You bewitch my heart from the very start with those big dark eyes.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы готовы предоставить коммерческий кредит прямо вашей компании «Нефтегаз Украины».
Сигнализация сделана не была, и это способствовало групповой гибели людей на этом пожаре.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отключение я связываю с независимой позицией телекомпании.
Швейцарские судебные органы восприняли аргументы необходимости экстрадиции Адамова в Россию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Болезни и медицина – вечные спутники человечества. Каждую субботу с 13 до 14 часов в программе «Ваше здоровье» гости Ольги Беклемищевой, лучшие московские врачи, расскажут о том, как избежать или как вылечить, если это необходимо, самые серьезные болезни. Повтор – вечером той же субботы, 22 часа. Слушайте «Радио Свобода» и не болейте.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.